Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа, у микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В авиакатастрофе на севере Китая погибли 42 человека, 49 выжили. В Дагестане в результате ряда нападений во вторник пострадали 4 милиционера. Президент Украины Виктор Янукович предлагает расширить собственные полномочия. На северо-востоке Китая в авиакатастрофе во вторник погибли 42 человека, 49 выжили и госпитализированы с травмами. По сообщению китайского телевидения, пассажирский самолет при приземлении в аэропорту города Ичунь промахнулся мимо посадочной полосы и загорелся. Пожар удалось быстро погасить. Сообщается, что в районе посадки в этот день была сниженная видимость. Самолет авиакомпании Henan Airlines летел из столицы провинции Хэйлунцзян, города Харбин. В Дагестане в результате нападений во вторник вечером пострадали 4 милиционера. Двоих обстреляли неизвестные из проезжавшей машины на автотрассе в Буйнакском районе. Еще 2 сотрудника милиции получили ранения при взрыве на окраине Кизил-Юрта. Взрывное устройство было заложено на обочине дороги на въезде в город недалеко от милицейского поста. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев, похоронен сегодня в Дубае. В Чечне, в Гудермесе, в родовом доме Ямадаевых проходят поминки.
Семья Сулима изъявила желание, чтобы похоронили его в Дубае, так как они там живут и собираются жить в Дубае.
Сообщил брат покойного Иса Ямадаев. Сулим Ямадаев находился долгое время в коме в результате ранений, полученных им при покушении в Дубае в марте прошлого года. Вчера семья приняла решение отключить жизнеобеспечивающую аппаратуру. Представители ингушских тейпов, недовольные политикой республиканских властей, провели собрание в Назране и решили возобновить деятельность альтернативного парламента Мехкела. Об этом сообщает интернет-издание «Газета.ру» со ссылкой на неназванного представителя общественного движения «Справедливая Ингушетия». Мехкел был учрежден в 2008 году ингушской оппозицией, протестовавшей против похищения людей и бессудных казней. После назначения президентом Ингушетии Юнусбека Евкурова было решено приостановить работу альтернативного парламента. В Москве у посольства Германии партия «Яблоко» провела акцию против ввоза ядерных отходов в Россию. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
У главного входа в посольство Германии в Москве появились 5 человек. Они растянули карту Европы под названием «План Рассендорфа-2011». Именно так называется научно-исследовательский центр, расположенный недалеко от Дрездена, откуда в Новоуральск планируют отправить 951 топливный стержень из исследовательского ядерного реактора. На пути радиоактивных отходов по российской территории на карте яблочники значками отметили места, где горят леса, зоны, в которых могут произойти террористические акты, регионы, в которых процветает коррупция. Говорит лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
Больше всего пострадает от этой истории Челябинская область, потому что предполагается, что эти материалы будут перерабатываться на полумаяк. Мы знаем, что это производство продолжает загрязнять территорию Челябинской области.
Яблочники передали в посольство обращение. Мы обращаемся к правительству Германии с просьбой наложить вето на решение земельного правительства Саксонии и отказаться от ввоза ядерных отходов на территорию России. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Президент Украины Виктор Янукович предлагает расширить полномочия главы государства, проведя соответствующие конституционные реформы. Выступая во вторник в Киеве на торжествах по случаю Дня независимости, Янукович заявил.
Я вижу обновленную Украину как страну со стабильной политической системой и готов предложить обществу ее формулу. Это сильный президент, обладающий практическими рычагами координации и контроля в реализации ключевых реформ в стране и стратегического курса страны. Это компетентный политически структурированный парламент с сильным большинством и влиятельной оппозицией.
С сильной коалицией и впливовой оппозицией.
Говорил Виктор Янукович. Украинская оппозиция обвиняет президента в пророссийской политике и авторитаризме. В Тбилиси несколько беженцев из Абхазии начали голодовку около здания представительства Еврокомиссии в Грузии, протестуя против выселения их из зданий, которые продаются в ходе приватизации. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В течение августа грузинские власти выселили из зданий, выставленных на продажу, сотни семей беженцев из Абхазии, предложив им переехать в западногрузинский город Зугдиди, где международные организации построили для них жилье. Однако беженцы заявляют, что в Зугдиди им будет нечем кормить семью, а работу они могут найти только в столице. Тем не менее, власти неумолимы, и процесс выселения продолжается. Во вторник беженцы, в том числе женщины, объявили голодовку у представительства Европейского Союза в Тбилиси. Причем некоторые из них в буквальном смысле зашили себя рты иголкой и ниткой. Одна женщина пригрозила распять себя у резиденции Михаила Саакашвили, если ее не оставят жить там, где живет, то есть в здании бывшего госпиталя. Власти не решились применить силу, тем более, что участники акции пока никаких законов не нарушают и не пытаются перекрыть проезжую часть дороги. Не исключено, что к беженцам присоединятся мелкие торговцы, которым тбилисская мэрия запретила торговать на улицах. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Российский предприниматель Виктор Бут будет экстрадирован из Таиланда в США 25 августа. В Соединенных Штатах он обвиняется в причастности к террористической деятельности, в частности, к незаконным поставкам оружия экстремистским группировкам. Принятое 20 августа таиландским судом решение об экстрадиции Бута Москва назвала политически мотивированным. Предприниматель был арестован в Таиланде в марте 2008 года в результате операции с участием агентов американских спецслужб. Виктор Бут, известный в мире торговец оружием, неоднократно упоминался в докладах Госдепартамента США и Совета Безопасности ООН как предприниматель, нарушающий режим международных санкций. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши последние новости всегда можно найти в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Гудермесе сегодня прошла торжественная церемония прощания с бывшим командиром батальона «Восток» Сулимом Ямадаевым. О смерти Героя России стало известно накануне. Его семья приняла решение отключить его от аппаратов жизнеобеспечения. По словам Исы Ямадаева, его брат находился в коме с момента покушения на него в марте 2009 года. Предполагал, что Ямадаев будет и похоронен именно в Гудермесе, однако его семья, проживающая в Объединенных Арабских Эмиратах, решила предать земле тело экс-командира батальона «Восток» в Дубае. Напомню, что в апреле этого года в Эмиратах был вынесен приговор по делу об убийстве Ямадаева. Виновными в соучастии признаны иранец Махди Лорни, который был конюхом президента Чечни Рамзана Кадырова, и гражданин Таджикистана, бизнесмен Максуджон Исматов. На родовом кладбище Ямадаева в Гудермесе уже похоронены братья умершего Джабраил, которого в 2003 году подорвали боевики, и Руслан, в 2008 застреленный в Москве. Всем троим братьям присвоено звание Героев России. В воскресенье Иса Ямадаев заявил о примирении его семьи с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. «Мы обо всем поговорили, поняли друг друга и простили. Я заявляю, что мы отныне являемся соратниками президента Чеченской Республики», — сказал Иса Ямадаев. О том, насколько искренним выглядит примирение кланов Кадыровых и Ямадаевых, об этом в день похорон Сулима Ямадаева мы говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Удивила ли вас новость о примирении кланов Кадыровых и Ямадаевых?
Да я даже не знаю, как сказать. Она не удивила. Я ее, честно говоря, не ожидал в таком виде, в котором она подана Исой Ямадаевым. Нет, не удивила.
Ну, напомните, вот мы даже уже с вами в течение этих полутора лет, которые произошли после убийства, и даже почти двух лет после, в сентябре был застрелен Руслан Ямадаев, а в марте было покушение на Сулима. Уже обсудили, по-моему, все версии произошедшего, но вот такой концовки, по-моему, не предвидели.
Да мы, наверное, просто не особо и увлекались аналитикой, потому что это все настолько было фарсово, что ли, что, в общем-то, всерьез обсуждать, делать прогнозы, в общем-то, было не на чем. А очевидно было ложь со стороны потерпевшей, скажем так, и интерес к этому противостоянию поддерживался только самим Исо и Мадаевым. И как-то особо размышлять над этой темой было не очень интересно. А вот то, что сейчас произошло, это действительно очень интересно, потому что это может повлечь за собой очень серьезные изменения в мозгах некоторых зрителей, слушателей, наблюдателей, которые следят за этим процессом. Причем не наблюдателей профессиональных, не экспертов, а просто нормальных людей, да? Потому что на самом деле это событие, если публика потрудится честно взглянуть на ситуацию, должна перевернуть в мозгах все. Я могу пояснить, что я имею в виду. Что мы имеем? Мы имеем Ису и Мадаева, который фактически признал, что Рамзан Кадыров не убивал ни Сулима и Мадаева, ни Халида и Мадаева, он же Руслан, еще его зовут, и не покушался на самого Ису. А почему мы думали, что Кадыров способен на это, да? Опять же, все со слов того же Исы Мадаева. Может быть, он не впрямую это говорил, я не помню уже, сейчас словить на слове никого не хочу. Мне больше даже интересует не сам этот конфликт между Мадаевым и Кадыровым, а то, как его воспринимают. Я бы вот об этом хотел больше говорить, потому что их отношения, это их отношения, я в них влезать не хочу, и они, мы совершенно не знаем ничего об их отношениях, с чего начался конфликт, мы не знаем и никогда не узнаем, может, это и к лучшему. Наши версии о том, что это был передел политических сфер влияния, это все бред сивой кобылы, это совсем не поэтому все произошло, но это дела личные, я в них не вмешиваюсь. Вот. А если Кадыров не убивал ни Сулима, ни Халида, ни на Ису не покушался, значит, он что, не убийца получается? Тогда он получается, я сейчас с точки зрения обывателя говорю, тогда он и Истемирова не убивал, тогда он не убивал и этого, и Политковскую не убивал. Иса и Мадаев развенчивает образ Кадырова убийцы, который сложился у недалекой публики на протяжении последних лет, да, и в созидание вот образа которого, вот Кадырова-убийцы, сам Исаи Мадаев положил очень много кирпичей. И он его в один день развенчал. То есть Кадыров не убийца. Если Кадыров не убивал Ямадаевых, Политковскую, Истемирову, тогда кто убил? После заявления Исы Мадаева о примирении с Кадыровым надо публике искать, думать и искать настоящих убийц, настоящих заинтересованных в этом людей, а не сваливать все по своему такому обывательскому, что ли, легкомыслию ради красного словца все на Кадырова только потому, что он чеченец. Вот что сделал Иса Мадаев своим примирением.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, насколько искренне выглядит примирение кланов Кадыровых и Мадаевых, мы сегодня говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей», не верит в искренность поведения оппонентов.
Трудно сказать, насколько это искреннее перемирие, но очевидно, что с учетом всех тех вещей, которые они говорили друг о друге в течение последних 2-3 лет, кто-то из них врет. Потому что оба они называли друг друга преступниками, а теперь вдруг помирились и как бы сняли выдвинутые обвинения. Но на самом деле чеченские многие наблюдатели говорят о том, что перемирие – это, конечно, всегда хорошо, но такие ситуации, в которых между семьями уже очень много всяких не только слов сказано, но и много убитых людей даже, они не решаются так просто, и очень возможно, что даже если они сблизились между собой искренне, что все эти вещи, они возникнут в каких-то следующих поколениях.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, насколько искренним выглядит примирение кланов Кадыровых и Мадаевых, мы сегодня говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые ведущие и уважаемые гости. У меня вот такие два вопроса. Первый, не кажется ли вам, что брат вот и Мадаева мало чего-то просто испугался и просто понял, что ему как-то деваться некуда и решил как-то примириться? Это первое. И второе, а как вы все в самой Чечне к данному крану относились и как, на ваш взгляд, будут относиться после этого? Заранее благодарю за ответы.
Да, отличный вопрос. Давайте искать слабое место Исаи Мадаева. Вот где оно? На чем можно Ису напугать? Он же не робкого десятка человек. И ведь тут я еще хотел бы подчеркнуть вот этот момент отключения Сулима от аппаратов жизнеобеспечения, что тоже может оказаться чистыми словами, никаких аппаратов нет, может, Сулим уже давно и покойный, а может, и вообще живой, и уже работает на ЦРУ. Он же разведчик. Я бы не упустил такой возможности, если бы он был живой, перевербовать его турецкой какой-нибудь разведкой, потому что где-то такого инсайдера еще возьмешь. Но неважно, это все конспирологические версии. Вот смотрите, что получается, что Исаи Мадаев, как это сказать, в подтверждение искренности своих намерений помириться с Рамзаном Кадыровым отключил брата от аппаратов жизнеобеспечения? Вот если верить тому, что говорят сами и Мадаевы, это что такое? Ни раньше, ни позже, ни из милосердия, ни из каких-то других побуждений, а вот именно для того, чтобы...
Качество жеста доброй воли.
Да. Да вы что? Никакой бы брат, чеченец, русский, неважно, на это бы никогда не пошел. То есть это все-таки говорит в пользу того, что, скорее всего... То есть вообще ничего ни о чем не говорит. Ну, допустим, Сулим мертв, был уже и давно, да. Вот. Потому что ситуация выглядит страшно циничной, если верить тому, что сам о себе говорит Иса. Ага. На чем его можно было подловить? Да не на чем. Вот чем его можно было напугать? Да ничем. Охрана у него прекрасная, все дела. Есть слабое место. Есть Хаваш Юсупов, который, как мы знаем, давал там ролик, есть опубликован, где он говорит, что его чуть ли не Кадыров заставил убить Ису и Мадаева, да? Вот, полный бред, потому что с Хаважем Юсуповым Кадыров физически не мог нигде разговаривать, просто потому что это... Ну, человек, разного уровня люди, они не могли нигде пересечься. Вот. И, видимо, просто до Хаважа добрались. Добрались до Хаважа и сказали, зачем ты врал, что Ису заказал Кадыров тебе? А Хаважу ответить нечего. То, что он врал, это вот очевидно. А если он будет и дальше врать, а у него же охраны-то нету, его могут убить, его могут, я не знаю, что угодно с ним сделать. То есть он может поменять показания и сказать, как на самом деле было, кто заказывал Ямадаева, как все это происходило. И в результате вот этих новых показаний, возможно, придется несладко именно Ямадаеву. Я не буду развивать свою версию, чтобы не нарваться на обвинение в клевете. Но если Кадыров через Хаважа не заказывал Ямадаева, значит, Юсупов, Хаваж и Ямадаев соврали. Значит, не было этого ничего. А может, это вообще была провокация? И никаких заказов не было. Вот. А это уже реально страшно, если Хаваж начнет говорить. Ага. Я просто хочу пояснить. То, что Хаваж сидит в заточении, это не значит, что он недоступен для контактов с теми людьми, с которыми он общаться не хочет. Вот. Это возможно. Если у Кадырова есть возможность вывести ситуацию с покушением на ИСУ на чистую воду, для ИСУ это страшно, и под обещание то, что это все останется между ними, он мог пойти на примирение. Это единственная, на мой взгляд, вещь, которой можно принудить ИСУ к миру. Вот, как у нас же, принуждение к миру, да? Поэтому я думаю... Так, а второе, как будут относиться? Я думаю, что... Ну, как относиться? Люди поймут, с пониманием отнесутся, потому что реально люди погибли, и Джабраил погиб, и Руслан погиб, и Сулим, скорее всего, погиб, и... Сочувствие вызывает, да, человек в такой ситуации, когда у него всех братьев поубивали, да. Но я думаю, вообще никак не отнесутся, просто из деликатности промолчат и все. Понимаете, это у нас, допустим, та или иная чеченская фамилия, тот или иной чеченский клан может быть, допустим, либо благородным и, скажем так, ну, на нашей стороне, да, вот мы его уважаем, там, такого-то, 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 потому что вот они там, такие хорошие люди. А вот, вот этих мы не уважаем, потому что они бандиты, да. А в Чечне-то там же уровень информированности у людей другой, и оценки чеченцев тех или иных кланов, абсолютно, я вас уверяю, не совпадают с нашими оценками журналистскими. Мы сотой доли, тысячной доли не знаем того, про Ямадаевых, про тех же, или про Магомадовых, или про Гантемировых, или там, я не знаю, про Кадыровых, то, что знают чеченцы. Поэтому я не считаю себя вправе оценивать отношения чеченцев к чеченцам. У них там столько все это интимно и закрыто, что это... Они сами разберутся, не знаю как, но разберутся.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России, удовлетворен состоявшимся примирением.
Конечно, это идет во благо, поэтому лидер Чеченской Республики, я считаю, поступил совершенно справедливо. Дело в том, что в период десятилетней войны, вот этой всеобщей неразберихи и хаоса, очень много вооруженных людей, групп совершали насилие. И в республике очень много вот кровников. Я хотел бы напомнить, что вот эта проблема кровной мести, она была острая всегда в Чеченской республике. Только где-то в самом начале 80-х годов вот эта проблема была сведена на нет, благодаря тому, что власти тогда предпринимали очень энергичные усилия. Были созданы во всех населенных пунктах, районах вот эти комитеты, советы по примирению кровников из уважаемых людей республики. А некоторые следы кровной мести превосходили к столетней давности еще.
Слушаю вопрос москвича Халида.
А вот, знаете, я слышал комментарии, по-моему, Вадима Речкалова.
Да-да.
Да, Халит.
Вот он очень правильно заметил, что Кадырову некогда ездить там убивать всяких политковских, там, ну, разных вот этих, кого на него вешают, Ямадаевых. Он занимается восстановлением республики, борьбой с терроризмом. Иса Ямадаев, вот судя по тому, что он предпринимает, он какое-то время оборонялся, защищался. Он не знал, откуда исходит опасность, и то, что они пришли к примирению, да, это очень положительно. По крайней мере, журналистам меньше будет о чем писать. это меньше будет, а что дефолт. Рассказывая о том, какие где живодеры, кто как себя ведет, кто кого убивает.
Ну почему вот как раз это журналистов заставило копаться в этой истории лишний раз? Слово Вадиму Речкалову.
Да истории-то нет никакой. Вся эта история была изначально такая мутная, что в нее и верилось-то с трудом. Я хочу сказать, что то, что эту историю подхватили, это говорит как раз о качестве журналистики, а не о том, что эта история какая-то очень такая серьезная, потому что не было ни одного доказательства о том, что Сулим жив, и тем не менее как-то это все верилось на слово и так далее. Я еще помню, у вас сказал, что ИСА не представляет никаких доказательств о том, что Сулим жив, только для того, чтобы в случае чего он мог забрать свои слова обратно. Вы понимаете? Вот эта история Кадырова и Мадаева, она лишний раз показывает, что сейчас, как ни странно, Кадыров, вот Халид, да, по-моему, сказал, что ему там некогда, он занимается восстановлением и так далее. Чеченцы очень практичный народ, мужественный, да, и если они кому-то позволяют стоять во главе республики столь долгое время и хвалят его, и как-то подчиняются ему так последовательно, что возникает даже ощущение авторитаризма какого-то, да, говорит лишь о том, что с практической точки зрения на сегодняшний день, в сегодняшней политической ситуации лучше Кадырова вообще для Чечни никого нету. Нету. Это не так просто руководить Чечнёй в нынешней ситуации. Как сказал правильно Руслан Хасбулатов, что много там кровников, много всего, того и всего. Вот, вот такой вариант, вот такой формат власти сейчас для Чечни, как показывает время, единственно возможный. И Ямадаев, примирение вот это вот, это как раз то, что вот возни вот этой мышиной, с обвинениями, там, с глупыми видео, с какими-то совершенно невозможными там, открытыми письмами, ее тоже больше не будет. Все, закрыли тему. Надо было просто зачистить информационное пространство, чтобы вот, не давать повод для праздных, абсолютно праздных журналистских спекуляций по этому вопросу. Никому не интересно доехать до больницы, забраться там на 10 этаж, где лежит, допустим, Сулим Мадаев, и сделать фотографию. Вот он живой, или вот кровать пустая. Нет, никто этим не занимается. Все рассуждают о том, убивал там Кадыров кого-то или не убивал. Это не журналистика, это, извините, бог знает что. Вот. У нас очень легко люди готовы сделать из человека отрицательного героя, потому что он чеченец, потому что он сын муфтия, потому что он такой-сякой. Это непродуктивно абсолютно. И все с удовольствием хватаются за любой информационный повод, коим до последнего времени был ИСА Ямадаев, для того, чтобы свои стереотипы подкрепить, что да, действительно, это убийца, это ужас, это угроза России, это как же так можно? А в результате получается, что Кадыров выиграл. Он даже, по-моему, не отреагировал никак, да? Не отреагировал, а потому что а зачем? Он президент республики, он занимается там хозяйством, там, безопасностью и так далее. Для него это примирение, он не будет даже, я думаю, об этом высказываться. Это не его уровень. Это Ямадаев решил свои проблемы. Вот и все.
Да, Кадыров сейчас подыскивает новый титул вместо президента.
Кстати, вот с точки зрения стиля, я считаю, что это правильно. Наши журналисты, коллеги мои, тут же сказали, что вот, наверное, он хочет назваться эмиром, да? Но это же тоже была спекуляция. Это правильно? Вот в этом как раз я не вижу ничего такого страшного. Потому что да, пусть будет президент один. Ничего страшного. Если это Рамзан сам придумал, достаточно с точки зрения стиля, нормальное решение. Но это же тоже все ерунда, кто как называется, правда?
Напомню, что о том, насколько искренне выглядит примирение кланов Кадыровых и Мадаевых, мы сегодня, в день похорон Сулима и Мадаева, говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23.30. Коротко об основных новостях к этому часу. На северо-востоке Китая в авиакатастрофе во вторник погибли 42 человека, 49 выжили и госпитализированы с травмами. Пассажирский самолет при приземлении в аэропорту города Ичунь промахнулся мимо посадочной полосы и загорелся. Сообщается, что в районе посадки в этот день была сниженная видимость. В Дагестане в результате нападений во вторник вечером пострадали 4 милиционера. Представители ингушских тейпов, недовольные политикой республиканских властей, провели собрание в Назране и решили возобновить деятельность альтернативного парламента. В Москве мировой суд Пресненского района отправил на дополнительное расследование дело оппозиционного политика Бориса Немцова, обвиняемого в неподчинении сотрудникам милиции. Российский предприниматель Виктор Бут будет экстрадирован из Таиланда в США 25 августа. В Соединенных Штатах он обвиняется в причастности к незаконным поставкам оружия ряду экстремистских группировок. Президент Украины Виктор Янукович предлагает расширить полномочия главы государства, проведя соответствующие конституционные реформы. США и Евросоюз осудили действия повстанцев в Сомали в результате нападения двух смертников из исламистской группировки «Аш-Шабаб» на гостиницу в столице страны Могадишо. Во вторник погибли по меньшей мере 60 человек, десятки были ранены. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад планирует посетить Пакистан, пострадавший от катастрофических наводнений. Ахмадинежад намерен убедиться в том, что выделенная Тегераном помощь используется эффективно. О точной дате визита пока не сообщается. В столице Ливана, Бейруте, во вторник произошло столкновение между сторонниками радикальной шиитской группировки «Хизбаллах» и одной из суннитских групп. Погиб один человек.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что то, насколько искренне выглядит примирение кланов Кадыровых и Мадаевых, мы сегодня обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Сергей Арутюнов, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии, рассматривает произошедшее как закономерность.
Это влиятельные фамилии. Кровников полно. И не то, чтобы они действительно вдруг прониклись братской любовью и всепрощением друг к другу, но просто... полагаю, на расширенном семейном совете, было решено, что установить относительно безопасные взаимоотношения выгоднее, чем продолжать конфронтацию. Вот и все. Это стандартная более-менее вещь. Как правило, все вендетты, все цепи кровной мести рано или поздно завершаются именно так.
Слушаем вопрос из Мичуринска от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, господин Речкалов. Когда-то, лет, наверное, 10 тому назад, может, меньше, лидер повстанческого движения Шамиль Басаев обвинил Ямадаева в национальном предательстве. Мне кажется, действительно, вот это, как сказал господин Арутюнов, закономерный конец всей вот этой коллаборационистской падали, которая служила чекистскому режиму не только там Кадырова, Путина, ну и вообще всему самому отвратительному. И мне кажется, вот на данный момент, хотя мы заостряем внимание, что там вот месть туда-сюда, но в конце концов заслуженно он погиб или там его застрелили, вполне я в этом не сомневаюсь.
Я не помню, чтобы Шамиль Басаев что-то говорил про Ису и Мадаева. Он, по-моему, с его братьями был ровесником.
Я не полемизирую с врагами моего отечества, господин слушатель из Мичуринска или откуда. Поэтому, к сожалению, ничего не могу вам ответить.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Речкал, да. А что вот эти вот Кабулети и Монтеки помирились? А что от этого будет? Что, господин Кадыров мочить больше не будет? Или он расследование ускорит, проведение вот этого вот Истемировой и Анны Политковской? Что от этого-то? Для чего мы тут говорим-то? Да бога ради там... Что это, Имадаев на слуху у всей Чечни, что ли? Спасибо.
Я не понял вопроса. Ни Истемирова, ни Политковская не входит в компетенцию следственных органов Чечни. Поэтому... Ну вот то, что я говорю. То есть люди вбили себе в голову стереотип и больше не хотят думать, потому что зачем искать еще какие-то причины? Все же понятно. Всех убивает Кадыров с Путиным, а все, кто в этом усомнился, значит, соловей режима типа меня. Даже неинтересно, понимаете?
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», не склонен недооценивать произошедшего.
Это очень важное событие для нынешней чеченской власти. До сих пор ей высказывали свою лояльность представители как ичкерийского, так и маратского вооруженного подполья. Но впервые это делает не противник, а, если можно так выразиться, конкурент. Представитель такого же профедерального формирование, которое наравне с Кадыровским, Байсаровским было создано в 2003 году, но в отличие от нынешнего президента Чечни, не столь успешного. Кажется, что не остается фигур, вокруг которых могли группироваться бы противники Рамзана Кадырова. Если мы опять-таки обратимся к противникам российской власти и пророссийской власти в Чечне, там уничтожение, пленение или примирение с теми или иными знаковыми фигурами не означали конца этого самого движения. Что это будет значить по эту линию фронта, посмотрим.
А что такое лояльность ичкерийцев Кадырову? Что-то я не понял на самом деле. Где это она была, лояльность? В чем? В том, что у Кадырова отца убили, да, или что? В чем эта лояльность проявлялась? Вот тоже интересно. И что такое конкуренты? Кто такой Байсаров, кто такой Исаи Мадаев? Какие это конкуренты? А потом наши ребята очень так интересно рассуждают, как будто не Россия определяет политику Чечни. Как будто не Кремль определяет политику Чечни, как будто не Кремль поставил в свое время на покойного Ахмада Хаджи Кадырова, как будто не Кремль поставил главой республики Рамзана Кадырова. Это что такое? Почему чеченцев, это какие-то лермонтовские еще времена, да, почему чеченцев наша элита интеллектуальная, так называемая, воспринимает как какой-то дикий народ, который разбирается там по понятиям между собой? Это субъект федерации, в которой главой республики стоит человек, назначенный центром. И сегодня было доказано, вчера там, когда было доказано то, что аргументы против Кадырова как бандита построены просто вилами по воде. И это доказал от обратного Исаи Мадаев. Каких еще доказательств вам нужно, чтобы принять позицию Рамзана Кадырова, который, в отличие от многих столь любимых вами повстанцев, между прочим, живет в своей республике и пытается что-то делать для народа, для своего? Я вот удивляюсь, вот этому вот уже Исаи Мадаев против ничего не имеет. Нет, наша интеллектуальная элита все равно долбит свое, что вот такой сякой. Я удивляюсь просто, кто еще должен признать Кадырова для того, чтобы люди поверили в том, что это не преступник, не уголовник? Я не знаю.
Ну, мы поэтому и так поставили вопрос, насколько искренним это выглядит, пока не все в эту искренность поверили. Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, видел всю безвыходность складывавшейся ситуации.
Я не могу сказать, искренне ли оно или нет. Я думаю, что оно вызвано прежде всего безвыходностью положения, в котором оказались Ямадаевы, потому что на фоне ухода двух наиболее ярких, наиболее сильных фигур этой семьи. У них не остается практически ресурса для того, чтобы продолжать сопротивление, да и не на кого опереться. Поэтому это вынуждено. А вынужденные вещи редко бывают искренними.
Слушаем вопрос москвича Вячеслава.
Я вот вопросик Речкалу хотел задать. Вы вот говорили, что вот Кадыров там... Ну, мы совсем недавно прошло, как Естемирова, в принципе, с ней разобрались. Вот, мы прекрасно знаем историю ее контактов с Кадыровым. И, ну, у меня вопрос вот какой. Как вы полагаете, после этого примирения Кадыров будет въезд разрешен в Эмираты там и прочие дела? Потому что как-то выглядит его конюх, там какой-то пистолет серебряный, там какой-то депутат в розыске, и Кадыров не въездной, и он с лошадьми никак не может. Мне кажется, тут какая-то мелочь, связанная с его личным престижем. Он, наверное, хорошие деньги уплатил, чтобы все решить вопрос в свою сторону. Такое впечатление со стороны, извините.
Да, пожалуйста. Да нет, история-то действительно сказочная с этими золотыми пистолетами и так далее. А потом откуда Эмираты могут... Что-нибудь там могут Эмираты расследовать? Каких наших депутатов объявлять в розыск? Они вообще ничего не понимают, что у нас тут происходит. Они записывают со слов потерпевших, да? Вот. И я не очень высокого мнения о следствии в дубайском, да, по этому вопросу. Поэтому все может повернуться еще совсем по-другому. А есть такое понятие реальполитик. И если Кадыров, ему нужно будет въехать, он въедет, его пустят. И пустят всех. И всех пустят, кто сейчас в списке, в американском списке по делу Магнитского, всех пустят, кому надо. Поэтому я не думаю, что Рамзан заплатил кому-то деньги для того, чтобы въехать в Арабские Эмираты путем через примирение с Ямадаевым. Нет, это не его уровень. И вообще тут нету примирения Ямадаева и Кадырова. Тут есть одностороннее примирение Ямадаева. Вот, потому что Кадырову от того, что он в ссоре с Ямадаевым, ни жарко, ни холодно, он для него никто. Вот, а Ямадаеву от Кадырова примирение, конечно, более нужно. Я не вижу здесь обоюдного примирения. Я вижу, что человек пришел к другому человеку и принял его условия. Потому что других условий для него нет. А все, кто идеализирует вообще вот эту вот семью только потому, что она противостояла Рамзану Кадырову, ну, ради бога, ваше право. На самом деле война такое дело, что не дай бог знать все про нее.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Итак, они замирились. Поскольку вот я знаю Кавказ по Льву Толстому, и не более того, меня интересует следующее. Возможно ли отказ от этого примирения со стороны Ямадаева, как это будет выглядеть в глазах общественности Кавказа, или это тоже реальполитик? Спасибо.
Ну, почему нет? Возможно, все. Можно же подключить обратно Сулима к этим самым. К аппарату жизнеобеспечения, тем более в Гудермесе его схоронили без тела, поэтому все возможно. Я не удивлюсь, но навряд ли, на самом деле.
Ну, наверное, наш слушатель хотел какие-то подробности Института кровной мести уточнить.
Институт кровной мести – это отнюдь не варварские обычаи. Это большая ответственность, которая сдерживает на самом деле разнузданность. И когда есть институт кровной мести, который работает, вот так просто человека не то что не убьешь, даже не оскорбишь. Вот, поэтому я бы не демонизировал этот институт, потому что кроме института кровной мести в той же Чечне издавна есть институт примирения кровников. И они друг друга дополняют. И никто... Просто так никого убивать не собирается. И все хотят, чтобы все были живы. И то, что вот сейчас, да, война прошла, и как бы от этого много кровников. Да наоборот, когда эти люди оказываются в такой экстремальной ситуации, наоборот, больше вероятности, что кровная месть будет прекращена, будет некий такой мораторий на кровную месть, пока нация не восстановится и психологически, и физически. Ведь в кровной мести, насколько я знаю, не было в ссылке в Казахстане, там, да? Потому что какая кровная месть? Нас и так тут прессуют по-черному, еще и будем мы друг друга резать, что ли? Поэтому я бы вообще опустил вопрос кровной мести, это не актуально. И кровная месть может быть и у нас в Москве, если суд выпустит за деньги убийцу, а родственник убитого его убьет. Какой-нибудь украинец и белорус там, и что это, какое это имеет отношение к Чечне. Вот, поэтому я бы исключил фактор кровной мести из этого конфликта вообще.
Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», ныне специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», считает случившееся частным случаем.
В искренности этого я все-таки сомневаюсь, как с той, так и с другой стороны. Но для Чечни это ровно никакого значения не имеет. Это частный случай в отношении двух семей. Каждый случай, он индивидуален, и каждый случай, он рассматривается в отдельном контексте. Поэтому примером это не может быть. Затрудняюсь ответить, в чем смысл всего этого. Но естественно, что это не обошлось без вмешательства извне и сверху, без указания отсюда. Скорее всего, это не из Кремля, потому что мы сейчас привыкли ассоциировать Кремль с Медведевым, а Белый дом с Путиным. Так что, скорее всего, что из Белого дома.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, уважаемые друзья.
Добрый вечер.
Соратники ваши, то есть и наши, Радио «Свобода». Конечно, перемирение между Кадыровым и там его соперником, это временный расчет и хитрая интрига этого президента. Он хочет отказаться от имени, звания или титула президента и хочет стать главой. А глава, это значит, не выбирается. А президент выбирается. Он это выбор от выборов хочет отказаться. А его противник с ним примирился, потому что ему почти ничего не остается, некуда отступать почти что. Потому это примирение временное и очень большая опасность в будущем для чеченского народа и демократии.
Ну, по-моему, клан Ямадаевых не претендовал на политическую власть в республике. Как вам вспоминается вопрос Вадима Речкалова?
Да нет, наверное. Конечно, после всего, что случилось, после гибели всех этих людей, Халида и Сулима, Халида в основном, да, о каком политическом влиянии? Да потом у нас же политика-то определяется по-другому. Там же все, у нас же глава назначается, там президент назначается. О какой политике мы вообще говорим? Я думаю, в Чечне вообще политики нет и быть не должно еще долго, потому что сейчас там не то время, когда нужно заниматься политикой. Это как-то неуместно вообще. Ну, чего там? Вот правоохранительная система должна работать, пресса должна работать, людей нужно уважать, а создавать партии, что-то там соревноваться... Я не вижу в этом смысла никакого. Милосердие должно быть. Если Кадыров делает что-то не так, это должно быть известно. Он не должен быть вне закона, выше закона. Но для этого не надо 10 партий там, в чеченском собрании законодательном или каком там, как оно называется. Ничего не надо этого. Какая политика? Чечня вот с 91-го года, у них там была сплошная политика. Сейчас там политики нет, и слава богу, она реально изменилась. А потом, вот смотрите, вот даже я, на моей памяти, вот 3 года назад мы с Рамзаном встречались, стоял памятник Кадырова на площади, да? Сейчас его уже нет, Рамзан его сам снял. У меня лично, потому что мы тогда поднимали этот вопрос, этот поступок вызывает очень большое уважение. Но это никого не волнует. Человек растет, человек талантлив, человек силен, и он меняется от месяца к месяцу, от года к году. Не надо его демонизировать и не надо его бояться. Надо быть с ним на одном, на одной волне и с достоинством по-мужски оценивать его грехи и его достижения. Все. Они не так, как у нас. Сами превратили Чечню в зону какого-то такого отчуждения и это самое. А потом удивляемся, почему она такая. Она у нас в мозгах, Чечня отдельная от России. Чем мы хотим, чтобы она была вместе с нами, если она в мозгах один? Нужно присоединить Чечню и чеченцев в мозгах сначала к единой стране, к своей, а потом уже ратовать за это все.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер. Да.
Добрый вечер. У меня вопрос к Владимиру Ильичкову.
Да, слушаю.
После Второй Чеченской войны специалистами было подсчитано, что восстановление Чечни для России будет стоить порядка 100 миллиардов долларов. Если учесть, что Москва с субвенцией, которую она отправляет в республики, требует минимум 50% отката, да? А вы здесь из Рамзана Кадырова сделали чуть ли не Давида строителя. То есть Рамзан восстановитель, по-вашему, да? У меня вопрос. Сколько уже для российского налогоплательщика обошлось вот такое восстановление Рамзаном Чечни? И сколько еще из России нужно будет отправить денег для полного удовлетворения кадыровского клана?
Ну, мы на экономические темы сегодня как раз не говорили. У нас была передача про...
Ну... Вообще-то, вот людям, которые так рассуждают о восстановлении, о кадыровском клане и так далее, вот не надо забывать о том, что скажите спасибо нашему великому президенту и демократу, уважаемому человеку Борису Николаевичу Ельцину. Это он развязал эту войну, это он вверг Россию вот в эту губительную совершенно воронку. И как мы из нее выйдем, с какими потерями, и когда, и выйдем ли вообще, я не знаю. И когда вы в 96-м году так боялись коммунистов, что переизбрали Ельцина, который уже был не способен и не имел права никакого на свое президентство, вы про эту войну забывали. А сейчас, когда надо пожинать плоды этой войны, и когда эти зубы дракона вылезли, обвиняйте во всем Кадырова, который, между прочим, отца потерял и который взвалил на себя ответственность. А то, что там откаты, знаете, это не Кадырова изобретение, откат это. Вот. И откат требует то, кто? Кто дает, а не кто принимает. Да пусть и за откаты. Пусть за откаты, главное, чтобы люди нормально жили. Чеченцы что-то вот так вот не жалуются на Рамзана, живут там и все, и даже кому это не нравится, все равно понимают, что это единственный вариант. Кто совсем не принимает, допустим, эту власть, стиснул зубы и все равно понимает, что это лучше, что надо терпеть. Поэтому я считаю Рамзана, и совершенно ответственно заявляю, никто меня об этом не просил, и я знаю Рамзана, и хотя бы лично с ним общался, и видел его, и писал много, и плохого, и хорошего, в основном плохого, что он в данный момент реально благо для Чечни. А так как в связи с последними заявлениями господ Ямадаевых он их не убивал, ну, то получается, что он и остальных не убивал. Чего вы вообще от человека хотите?
Да, но мы тут обсуждали, что уровень гласности в республике столь ничтожный, что, конечно, никаких жалоб, никакой критики оттуда и не раздается. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, рад конечному торжеству норм морали.
На протяжении столетий на Кавказе были созданы механизмы урегулирования таких споров. Существуют различные комиссии, советы старейшин, которые мирят кровников. И в данном случае, если бы этого не происходило, то в конце концов все бы там стали кровниками через какое-то количество времени. Поэтому та процедура, которая сейчас будет реализована, это, в общем, тоже традиция Кавказа. И это хорошо для Кавказа, потому что чем быстрее Кавказ избавится от остатков феодальных,
тем быстрее он войдет в правовое поле Российской Федерации как единого государства. Не секрет, что какие-то нормы, которые сейчас существуют, нравственные, моральные нормы на Кавказе, в Средней Азии, противоречат законодательству этих государств, в том числе и российскому законодательству. Поэтому постепенно правовые нормы должны взять верх над нормами традиций и исторического наследия.
А о каких кровниках мы все время толкуем? С чего вообще взялась тема кровников?
Кто кому кровник? Ну, мы помним, что объявлял? Когда-то объявлял как раз Ямадаев по скайпу.
Так он же в коме был, с последним данным.
Ну, значит, кто-то от его имени.
Кто?
Ну, вот этого мы и не знаем.
Врач, главврач больницы, что ли? Зав. Отделением? Вот видите, как это все запутано? Вот нас сейчас выводят на тему кровной мести, которая была объявлена по скайпу человеком, который находился в коме, и что? А нет никакой кровной мести. Нету. Вот по последним данным получается, что никто никому кровную месть не объявлял. А мы на этой кровной мести сейчас делаем целую какую-то логическую конструкцию. И эксперты все как бы вот это вот все. Вот они пропустили, что ли, слова ИСы о том, что от аппарата искусственного дыхания отключили?
Слушаем вопрос Валерия, радиослушатель из Новгорода Великого.
Да, надо отдать честь должного, значит, вот корреспонденту московского, значит, комсомольца, да? Так вот, что он так смело и уверенно разговаривает как об одной стороне, так и о другой. Кто этих вещей, может быть, и не знает, за эти вещи даже корреспондент, в общем-то, как может понести ответственность. И молодец то, что он, ну, как сказать, правильно сказал в отношении того, что и присутствует институт как кровной мести, так и прощения от кровной мести, о том, что он поднял именно эту тему. Ну, чувствуется, что грамотный парень.
Спасибо за
комплимент. На самом интересном месте Володя остановил. Может, у человека вопрос был, я уже заслушался. Спасибо вам большое.
Как по-вашему, какие кланы еще в Чечне последуют, по вашим предположениям, к примеру, клана Ямадаевых?
Я думаю, доку Умаров тоже выйдет скоро.
Из леса?
Из леса, да. Я думаю, вот. И так как он уже вообще ни на что не способен, я думаю, что он тоже, наверное, попросит прощения. Как-нибудь так завуалировано. И
закончится вообще, да, гражданское противостояние.
Да, потому что ему деваться некуда, ему сейчас один выход, это он сейчас и так, как брошенная жена, не знает, куда приткнуться, гадит в любое информационное поле, то он «Газпром» взорвал, то он еще там что-то взорвал. Вот. И ему сейчас, чтобы не попасть под суд, нужно просто сменить пол, переодеться в женское платье и свалить куда-нибудь в Турцию, там нормально, потому что вот это еще один продукт, непонятно вообще какой пропаганды, любой может назвать себя эмиром и чего такое. Вот, поэтому вот доку Умаров, я думаю, следующий на очереди, я думаю, что он скоро пойдет на переговоры. Другое дело, что, может быть, об этом не узнаем, что это будут такие сепаратные переговоры, потому что его же судить надо, правильно, да? Сменить пол и в Турцию. Все, нету такого. И вот когда его не будет, тогда все по новой опять начнется. Вот у нас нет политической оппозиции, так называемой, нет шайтанов, так называемых. Один Кадыров остался. И будем смотреть уже на Рамзана, какие у него успехи в строительстве и так далее. Потому что все эти выдуманные персонажи уже надоели, во.
Спасибо на том, насколько искренним выглядит примирение кланов Кадыровых и Ямадаевых. Мы сегодня говорили с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он был в нашей студии на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Говорит Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарых.
Моя свобода – это радиоприемник.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.